Я не знаю, если я вас сегодня спрошу, а слышали ли вы, что у Бога для вас есть прекрасный чудесный замысел? Я думаю, наверное, многие из нас слышали эту фразу, да? Поднимите руки, кто слышал. Да, все слышали, здорово. И не знаю, как сильно, как часто, как глубоко вы задумывались над этой фразой. Может быть, кого-то эта фраза привела в итоге ко Христу, к покаянию. Может быть, кто-то просто слышал, не обращал на это внимания, но, тем не менее, я думаю, это глубокая истина, и не только для меня, но и для всех нас. Но если копнуть немножко глубже и подумать, что же за замысел такой прекрасный для у Бога, для нас, для каждого из нас, то, наверное, первое, что приходит в голову, это осознание, что есть некая цель у Бога, которую Он хотел бы, чтобы мы достигли. Но если посмотреть на людей неверующих, тех, кто еще не знаком с Иисусом Христом, то я думаю, для них главный замысел, в первую очередь, это, наверное, прийти к покаянию, не правда ли? То есть привести ко Христу всех тех, кто еще Его не знает. По крайней мере, Бог всем повсюду повелевает каяться, да? Слово Божие нам так говорит. И я думаю, мы не ставим под сомнение эти слова. Поэтому для неверующего человека, я думаю, замысел прекрасный и благой в том, чтобы он действительно пришел ко Христу. Ну а нас с вами, те, кто уже знает Иисуса Христа, кто принял Его как Господа и Спасителя, раскаялся в своих грехах и начал новую жизнь, какая цель у Бога для нас с вами? Я думаю, каждый, кто задумывался над этим, возможно, искал вопрос призвания, духовных даров, находил это в Писании, в своей жизни, не знаю. Но если посмотреть глобально, то, я думаю, конечная цель все-таки для христианина, итог, это прийти на небеса, не правда ли? Конечно, у каждого будет своя миссия, через каждого Бог будет действовать, но в итоге, в конце пути мы все должны встретиться на небесах. Однако, я смотрю на свою жизнь, я знаю, что многие размышляют, можно увидеть, что порой мы оказываемся в таких ситуациях, обстоятельствах, когда кажется, что мы очень далеко от цели. Может быть, мы не сбились, но где-то в таких обстоятельствах, когда, ну, где-то мы вот на пути, на середине, оказались не там, где нам нужно быть, например. И хороший пример таких ситуаций, это, наверное, Ветхий Завет. Вспомните народ израильский, тем более мы сейчас с вами всей церковью изучаем этот Ветхий Завет, много слышим об этом. Посмотрите на историю этого народа. Начав свою деятельность, Бог работал с ними над их характером, наверное, с Египта, долгими путями. Конечная цель была эта земля обетованная, не правда ли? Но если посмотреть внимательно, можно увидеть много моментов в истории, когда народ оказывался совсем не там, где ему следовало быть, далеко от этой цели. Вспомните Египет, вспомните пустыню, вспомните Вавилон, да? То есть, когда уже Бог привел их в землю обетованную, казалось бы, достигли они цели, пункта назначения, но вдруг оказались за тысячи километров совсем в другом месте. И через эти события, через эти такие витиеватые пути, Бог, тем не менее, работал с их характером, работал с ними, и, как мы помним, последний плен закончится тем, что появились особо ревностные служители, иудеи, из которых выросла потом партия фарисеев. Итак, сегодня я хотел бы с вами немного поизучать один отрывок Священного Писания, и я думаю извлечь из этого отрывка кое-какие истины. Ну, я хотел бы сегодня прочитать письмо. Не переживайте, это не приватное письмо, не личная переписка, это общественное письмо, о котором знали многие, поэтому если мы с вами его прочитаем, ничего плохого в этом не будет. Я предлагаю прочитать отрывок из книги пророка Иеремии, из 29 главы. Я прочитаю с 1 по 11 стих. И вот слова письма, которое пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами, и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон, после того, как вышли из Иерусалима царь Иехония, и царица, и евнухи, князья Иудеи и Иерусалима, и плотники, и кузнецы. через Елиасу, сына Сафанова, и Гемарию, сына Хелкина, которых Сидекия, царь иудейский, посылал в Вавилон к Науходоносору, царю Вавилонскому. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте дома и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жены и рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен, и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Ложно пророчествуют они вам именем моим. Я не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Вот такое письмо послал Иеремия. Если быть совсем уж точным, то Бог через пророка посылает это письмо людям, пленникам. И чтобы было понятно, я просто два слова скажу из исторического контекста, что за плен и как они туда попали. После того, как народ израильский оказался в земле обетованной, с тех пор, как почили царь Давид и его сын царь Соломон, Израиль снова шел в грех. Грех идолопоклонства, снова стал развиваться культ поклонения иным богам, нежели тому богу, который вывел их из земли египетской. И это все закончилось весьма и весьма плачевно. За 100 лет до этих событий Израиль, Северное царство, был уведен плен в Ассирию, то есть уже не существовало этого государства, а Южное царство, или Иудея, еще продолжало существовать, но вот Господь, предрекавший им такие события, исполнил, не замедлил, и они оказались в рабстве уже у Вавилонского царства. И вот после военных событий, после поражения, они... Весь народ, практически большая его часть, была уведена в Вавилон в плен. И вот во время этих событий пророк посылает это письмо уже тем людям, которые были в Вавилоне. Итак, давайте из этого отрывка посмотрим некоторые наблюдения, чтобы нам сделать соответствующие выводы. Итак, война проиграна. Как ни старались лжепророки, как ни старались сами люди, несмотря на то, что они думали, что они победят, несмотря на то, что думали, что царь не сможет взять их город и отойдет, тем не менее, они проиграли эту битву, это сражение. Город разрушен, взят, люди погибли, много людей мертвы. И в плен уведены, так сказать, руководство гражданское. То есть мы видим, что царь, князья, старейшины ушли в Вавилон. Уведены в плен, а также и духовное руководство, то есть священники, первосвященник. Также мы видим кузнецы, плотники, то есть те, которые были способны отстроить дом, возобновить промышленность, если говорить современными словами, в том городе. То есть уведена, так сказать, элита культуры, науки, духовенства, власти, все, весь народ. То есть все, что осталось, находится в руинах. И вот они оказываются в новом месте, где их не ждали, где их им не особо рады, поверьте. Если бы нам с вами пришлось побывать на их месте, не думаю, что нас бы встретили с огромным радушием, а в Вавилоне. И как себя вести? Что делать? Мы остались, представьте, да, что мы на их месте, без ничего. Ни имущества, ни земли, ни жилья. Кто-то потерял родных, близких. Ничего. Что делать? Именно в этот момент Бог посылает письмо и говорит, а что же делать? И как ни странно, это звучит, но Бог говорит, делайте то же самое, что вы делали раньше. Стройте дома, говорит Бог. Я не знаю, кто-то из вас строил дом или нет, я нет, но я слышал, что это процесс долгий, не быстрый, непростой. И нельзя просто так взять и за неделю построить себе дом, ставить его и вот сказать, все прекрасно, ничего не изменилось. Нет, это требуется время. Сегодня при наших технологиях это можно сделать быстро, да, за лето строить. Тогда все-таки было не так просто. Кроме того, Бог говорит, разводите сады. Не знаю, кто жил на земле, прекрасно представляет, что такое посадить сад. Это значит, в этом году ты посадил, половина деревьев погибла, еще несколько лет они растут, и только через N-сет лет ты собираешь урожай. Это говорит о том, что не сейчас будут плоды. Не на короткое время вы здесь, в этом месте. Но обустраивайтесь. Живите. Стройте дом. Садите сад. Рожайте сыновей, дочерей и растите, размножайтесь, но не умоляйтесь. Хорошо, это все понятно. Но тут Бог говорит больше. Заботьтесь, говорит о Вавилоне. Заботьтесь о том городе, который вас пленил, причинил вам столько неудобств, трудностей. Молитесь, говорит, за него. Участвуйте в его жизни. Конечно, есть обетование. Если будет хорошо городу, будет хорошо и вам. Поставьте себя на место иудеев в этой ситуации. Представляете, они слушают письмо, которое прислал пророк. Тот самый, который сказал, что вас уведут в плен, и вы проиграете эту войну. И он говорит, молитесь об этом городе. Будьте благословением этому городу, и я позабочусь о вас. Конечно, здесь есть обетование. Бог говорит, что через 70 лет я посещу вас. Я верну вас на свое место. И залогом этому служит сам Бог, 11 стих. Только Бог знает намерения, какие имеет. В данном случае имел у иудеев намерение во благо, не на зло, чтобы дать им будущность и надежду. Вот такие наблюдения. А что это значило для самого народа? Давайте попробуем понять это глубже. Не только факты, но сделать выводы из этих фактов. Первое, наверное, что просится само в голову, что очень очевидно, это признать свое поражение. Признать несостоятельность своих усилий, несостоятельность всей своей военной мощи. Признать полностью свою капитуляцию. Это значит никакой партизанской войны. Никаких подпольных действий против Вавилона. Ничего. Просто признать свое поражение. Смириться для города иудея было не так-то просто. Да, мы с вами, конечно, не менее, может быть, в чем-то годы порой, чем были эти люди, но подумайте об этом. Просто ли признать свое поражение? Просто ли смириться, да еще в таких обстоятельствах, где все вокруг говорит о том, что нужно сопротивляться, бороться, ненавидеть своих врагов? Но Бог говорит смириться. Более того, Бог говорит, оставьте свое прошлое. Не думайте, как вам хорошо было здесь. Ни о чем об этом не заботьтесь. Живите здесь, сейчас. Стройте дома, садите сады. Живите той жизнью, какой вы жили до этого. Здесь, в новом месте. Не думайте о будущем, не живите будущим надеждами, когда Бог вас выведет, когда вы вот тогда будем жить. Не говорите так. Живите здесь, сейчас. Будьте эффективными иудеями в этом городе. Помните свое предназначение. Молитесь о нем. Заботьтесь об этом городе. Да, это нелегко. Но если они смирились, если они признали свое поражение, дальше Бог готов работать с ними. Он готов благословлять их в этом городе, в этом месте. И, конечно же, все это способствует тому, что люди снова обратились к Богу. Если Бог сам является залогом тех обетований, тех надежд, которые Он говорит, то только к Нему можно обратиться. Помните, по какой причине народ оказался в плену? Он ушел от Бога. Он сделал себе много идолов, поклонялся им и не служил истинному Богу. И в этих стесненных обстоятельствах, в этих новых реалиях и жизни просто ничего не остается другого, как обратиться к истинному Богу, к тому, который вывел их из Египта много лет назад и который обещает их снова вернуть на землю обетованную. Примерно вот это вот письмо означало то, что я сказал для народа. Но что для нас. Прошло 2500 лет. Мы совсем другие люди. Не иудеи, не в Вавилоне, в России. За 1000 километров. За 1000 лет. Значит ли это что-то для нас? Что мы можем вынести для себя? Знаете, размышляя об этом, и не зря я сказал, и начал свою проповедь со слов о замысле, я порой гляжу на свою жизнь и, понимая замысел Бога, конечную цель, вижу, что порой возникают ситуации и обстоятельства, которые можно сравнить с духовным, может быть, пленом. И мы видим, что эти ситуации, которые Бог нам посылает, служат для смирения. Да, сложно, да, трудно. Но порой единственный способ сломать нашу гордость, нашу самодостаточность, это послать ситуацию или допустить, если мы сами порой виноваты в этом, допустить ситуацию, когда мы вынуждены смириться, когда мы должны переступить через себя, забыть свое «я» и смириться. Да, им было легко в каком-то смысле. Бог послал им письмо через пророка, которому они доверяли теперь уже, через которого они могли понять, как им себя вести, а как быть нам. Нам посылали письмо. Друзья, это тоже письмо. Вот эта книга, это Писание написано тем же самым Богом, через тех же пророков для нас с вами. Да, это не свиток маленький, это пару сотен страниц, но это тоже письмо. И Бог также обращается к нам и говорит, как нам поступать в наших обстоятельствах, в нашей жизни. Более того, призыв тот же самый. Я не нашел других принципиально отличий в том призыве, который Бог посылает нам. Все тоже смирение. Смириться в тех обстоятельствах нашего плена, в кавычках, признать свою несостоятельность. Только это. Помните, да, слова из Нового Завета: «Бог гордым противится, а смиренный дает благодать». Да, Бог посылает нам эти обстоятельства, чтобы мы смирялись. Бог учит нас смиряться. Второе, я вижу наставление. Бог говорит: не забывайте о своем служении. Не забывайте о вашей миссии. Мы, как христиане, призваны быть благословением Божьей благодати на тех людей, которые нас окружают. Мне нравится в послании к Коринфянам, второе послание, в 3 главе, апостол Павел говорит, что мы с вами письмо Христово. И по нам с вами другие будут судить о Христе. И через нас с вами люди узнают Евангелие. Как они узнают, если не будет проповедано? Как они узнают, если мы не будем свидетельствовать Евангелие окружающим нас людям? И в той ситуации, в тех пленных обстоятельствах, нельзя забывать об этом. Бог призвал нас к этому служению здесь, сейчас. Не вчера, не через много лет, когда я вырасту духовно, когда я стану зрелым духовно, тогда я смогу нести это служение. Нет, Бог сказал здесь и сейчас. Несите это служение. Не забывайте о служении друг другу, ближнему своему. Тоже Новый Завет много говорит об этом. Послание Петра Соборное, первое. Не забывайте. Служите друг другу, да? Каждый тем даром, какой получил. То же самое наставление. И точно то же наставление верить, доверять Богу. Тоже апостол Петр говорит: все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. То же самое наставление. Доверять Богу. Знаете, когда я только уверовал, читая Ветхий Завет первый раз, прочитывая, я наткнулся на этот стих, это Иеремия 29:11, который я зачитал. И я вдруг понял, не знаю, осознал для себя тогда первый раз о том, что Бог имеет этот замысел для меня, что Он знает намерения, какие Он имеет относительно меня, и они во благо, даже в моих обстоятельствах, какими бы сложными ни были. Даже если я нахожусь в кавычках, да, в плену, у разбитого корыта, если так тоже можно сказать, но Господь ко благу делает и допускает эти события в моей жизни. Я выделил себе этот стих и потом, общаясь с многими верующими, узнал, к удивлению, что другим людям тоже нравится этот стих, других он тоже ободряет. Я для себя выделил его в Писании и вам советую. Просто запомните этот стих, держите его в сердце. Он не только для иудеев, поверьте, он для каждого из нас. Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Действительно, Господь, сам Господь имеет эти намерения во благо, не на зло. И то письмо, которое Бог посылал пленникам в Вавилон, которое имело свое действие в них, ободряло их, показывало им правильный путь, все так же действует и в нашей жизни. Все так же и нас оно ободряет, обличает, наставляет, говорит, как нам жить, к чему стремиться. И пусть действительно этот отрывок, этот стих, золотой стих, отложится в нашем сердце. И в той ситуации, в тех обстоятельствах, в которых мы находимся сегодня, какими бы сложными они ни были, или наоборот, нам кажется, что все нормально, пустые, не забывайте об этом. Доверяйте Богу, ибо только Он знает эти намерения, ибо они во благо для каждого из нас. Давайте помолимся. Дорогой Господь, Небесный Отец, я благодарю Тебя, что сегодня, здесь, сейчас Ты, проговорив моему сердцу, Господь, ободрил меня. Ты показал мне свою любовь, свою заботу, Господь. Я знаю, что в каких бы сложных ситуациях я ни оказался, Господь. Как бы я, может быть, не думал, что я далеко от той цели, которую Ты ведешь меня, Господь, но я знаю, что Ты со мной. Я знаю, что Твое Слово, Господь, оно верное и истинное. И Твои намерения, Твоя забота всегда ко благу, Господь. Я хочу расти и доверять Тебе, Боже, в этом. Я хочу, чтобы Твое Слово работало через мою жизнь, Господь. Изменяло мое сердце, возрастать мне, Господь, чтобы доверие к Тебе в уповании. Дай мне, Господи, твердости служить здесь, сейчас, Господь. Не зацикливаться на будущем, Господь, и не жить прошлым, но доверять Тебе, служить во славу Твою, Господь. Благослови каждого из нас, наши сердца, Господь, изменяться, работать, Господь, действительно в соответствии с Твоей истиной, расти в Тебе, в познании Тебя, Господь. Благослови каждого из нас, я прошу и молю Тебя, во имя Иисуса Христа. Аминь.